Бог, ищущий нас. Неделя пятая, обыкновенная, необычайная. Левит, восьмая глава. Добро пожаловать тем из вас, кто присоединился недавно или какое-то время отсутствовал. Сегодня у нас пятая неделя серии, в которой мы глубоко погружаемся в ветхозаветную книгу Левит. Когда хорошо проводишь время, оно летит незаметно, правда? Кто бы мог подумать, что изучение книги Левит может быть настолько интересным. Но когда мы начинаем понимать что-то наподобие книги Левит, насколько странное, загадочное и неверно толкуемое что-то происходит с нашей верой. И это нечто большее, чем просто когда вы и я лучше поняли исторический текст и теперь лучше относимся к Библии. На страницах книги Левит мы читаем о вещах, которые сильно изменят нашу жизнь. На страницах книги Левит мы видим подтверждение того, что Бог в Библии не прячется где-то в тени, ожидая, когда мы найдем Его. Но также Он тот Бог, который не просто присутствует, Он что-то ищет. Он ищет человечество, и Он показывает нам, кто Он. И Он показывает, каким образом мы можем жить в сотворенном им мире. Итак, на каком-то уровне книга Левит показывает нам, вот это Бог заботит Бога, вот этого желает Его сердце. Он желает нас, наших отношений с Ним и наших отношений с другими людьми. И Он словно приоткрывает шторку в кабинете пилота, показывая нам все рычаги и кнопки, говоря, вот так все работает, вот так все обстоит на самом деле. И это приводит нас к главе 8. Восьмая глава книги Левит строится на некоторых из тех принципов, которые мы изучали на прошлой неделе. Но описанное здесь идет немного дальше, показывая вещи даже более важными. Итак, если у вас с собой Библия, откройте ее. Левит, 8 глава, 1-3 стихи. «Господь сказал Моисею, приведи Аарона и его сыновей и возьми их одеяния, масло для помазания, молодого быка для жертвы за грех, двух баранов и корзину с прекрасным хлебом. И собери все сообщество ко входу в шатер собрания. Итак, возьми Аарона. Аарон – брат Моисея. Также Аарон – священник. Именно он со своими сыновьями должен делать все эти вещи, о которых мы с вами читали прошлые 4 недели. Итак, возьми Аарона и его сыновей. И следующая часть может слегка встревожить. Принеси его одежды. Я не уверен точно, во что он был одет. Мы не знаем наверняка, но основываясь на том, что мы прочтем через пару минут, кажется, что одежды было не так уж и много. По-видимому, минимально достаточно количества, чтобы не получить знак 18 с плюсом. И далее говорит Бог, возьми масло, помазание и тельца, и двух баранов, и немного пресного хлеба без закваски. Следующие стихи. Левит 8 глава 4-5. Моисей сделал, как повелел ему Господь, и общество собралось ко входу в шатер собрания. Моисей сказал собравшимся, это повелел сделать Господь. Он сделал то, что он должен был сделать, и вам нужно представить себе эту сцену. Вот Аарон и его сыновья в одних плавках, и вот Моисей тянет быка, пару баранов, несет какой-то хлеб, одежду для Аарона и немного масла. Маленькое отступление. Просил ли вас Бог когда-либо сделать нечто, на тот момент кажущее бессмысленным? Может, это отличается от того, что велит делать наша культура? Может, это отличается от того, как поступили бы ваши друзья или семья? Может, это путь, которым вы никогда ранее не ходили, хотя и знали, что должны? Моисей сказал, как повелел ему Господь. И вот они идут по направлению к шатру собрания. И все наблюдают за этой сценой. Он вывел всех людей из их шатров, он собрал все общество израильское, и это вызывает у нас вопрос, почему Бог сказал собрать весь народ? Для этого должна быть какая-то причина, так? Левит 8 глава 6 стих. «Моисей вывел Аарона и его сыновей вперед и омыл их водой». Опять же, выглядит странно, не правда ли? Он омыл их водой с ног до головы, мытье с мочалкой в душе на глазах у всего народа. И это интересно, поскольку, как вы помните, где они находятся в это время? В пустыне, так? И что это говорит нам о воде? Ее мало, не правда ли? Вы там пьете воду, вы даже моете водой руки и ноги, но вы редко моетесь полностью, как здесь. Один быстрый вопрос. Не поднимайте руки, потому что нам на самом деле не нужно знать, и мы не хотим, чтобы вы лгали. И все же, кто из вас принимал душ перед тем, как прийти сюда сегодня? Если вы это сделали, то почему вы приняли душ? Вопрос ведь не мудреный. Вы ведь просто хотели быть чистыми, так? Это самый древний символ в этой книге. Так, вы моетесь водой, чтобы очиститься. И вот, мы видим священника, что он делает. Если пересвященник действительно предстоит между вами и Богом, вы бы хотели, чтобы он был чистым? Потому Господь моет их на глазах у всего народа. Люди смотрят на это. Как вам кажется, они внимательно наблюдают? Теперь смотрите дальше. Он закончил умывание. Левит 8 глава, 7-8 стих. Он облачил Аарона в халат, обвязал его поясом, одел верхнюю одежду и возложил на него ефод. Он обвязал его по ефоду украшенным поясом, закрепил на нем ефод. Он положил на него нагрудник, а на нагрудник урим и тумим. Попробуйте сказать это несколько раз. Урим и тумим. Левит 8 глава, 9 стих. Он надел ему на голову тюрбан и прикрепил к тюрбану спереди золотое украшение, священный венец, как повелел Моисею Господь. И вот Моисей одел Аарона в эту изысканную и очень символичную униформу. Но вот что здесь особенного. Он сделал это на глазах у народа. И дальше он продолжает. Что по поводу пальца на руке? На Древнем Ближнем Востоке ваши руки символизировали служение Богу. Вы работаете руками, и ваш труд является внешним отображением того, что в вашем сердце. Кстати, именно по этой причине люди порой, когда поклоняются, поднимают свои руки. Это внешний знак того, что происходит в вашем сердце. И кровь на пальце говорит, эти руки служат Господу. И потом мы видим палец на ноге. На протяжении всей Библии слово про «ходить» связывается с чем-то большим, большим, чем просто способ физического передвижения. Хождение подразумевает образ жизни. Иными словами, то, как вы ходите, означает то, как вы живете. В Новом Завете Павел просит своих читателей ходить достойно призвания, которым вы были призваны. Ефесянам 4 глава 1 стих. Это вся ваша жизнь и то, как она выражается внешне. Потому кровь на пальце ноги – это внешний символ того, каким образом живет человек. Этот человек слышит Бога, этот человек служит Богу, этот человек живет для Бога. Теперь перейдем к стиху 30. В этом стихе мы видим итог всего происходящего здесь. Левит 8 глава 30 стих. «И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. Он окропил Аарона и сыновей маслом и кровью, и он освятил их». Мы часто представляем священника чистым, опрятным и совершенным. Но этот священник был обрызган кровью и маслом, так что теперь люди видят, что он был освящен. Это слово «освятить» означает «очистить», «отделить», «отложить в сторону». Оно используется только в отношении служения Богу. А Аарон и его сыновья были освящены. Почему Бог освятил Аарон на глазах у народа? И о чем вообще вся эта история? Почему были даны такие детальные повеления? Для полного понимания происходящего нам нужно знать культуры, из которой они вышли. В те дни священники в любой религии были особой группой людей. Они отличались, их изолировали от остальных, и они всегда были чище, лучше и святее прочих людей. Священники тех дней появлялись из их места уединения, участвовали в чем-то магическом и таинственном, и потом снова скрывались в своем убежище. Но здесь явно не так, правда? Прочитанное нами идет совершенно вразрез с тем, что они видели раньше. Священник такой же, как и мы. Разрешите мне остановиться и сказать что-то прямо здесь и сейчас. На прошлой неделе мы с вами говорили про выгуливание козленка. Мы говорили про уязвимость и прозрачность. И я думаю, что многие из вас нуждались в этом слове. И кто-то подошел ко мне, когда я уходил, и сказал совершенно искренне: «Я все понял». Мне было очень нужно это услышать. Но потом этот человек переспросил меня: «А кто будет первым?» И он спросил всерьез: «Кто будет первым?» Когда речь заходит об уязвимости и прозрачности, и я думал об этом, и потом я открыл главу 8. И вы знаете, что я понял? Я буду первым. Это моя задача. Потому перед тем, как двигаться дальше, можно я поделюсь с вами кое-чем. Я сломленный человек, в моей жизни полно беспорядка, и я делаю ошибки, так же, как и все остальные. Моя история и моя жизнь переполнены моментами и решениями, которые требовали прикосновения Божьей благодати, чтобы пережить их. Я говорю разные слова, я совершаю разные поступки, и я думаю разные мысли, о которых потом сожалею каждый день. Очень часто я чувствую себя как слон в посудной лавке, особенно в вопросе взаимоотношений. И я не говорю о том, что было 10-20 лет назад. Я говорю, что буквально на прошлой неделе я сказал моей жене что-то совершенно дурацкое. И я часто выходил из себя. В прошлом году я очень сильно гневался на некоторых людей. Я позволял весьма незначительным вещам задевать меня. Я позволял мелочам затмевать мое сознание. Мои приоритеты были неверно расставлены. Вы понимаете, правда? Или вам надо было больше деталей? Давайте скажу так. Во свете прошлой проповеди, если бы я был скотоводом, разводящим козлят, то моя работа была бы весьма простой, потому что у меня осталось бы лишь пара экземпляров. Вы со мной? Теперь давайте откроем Евреям 5 главу. Кстати, на протяжении этой серии вы могли заметить, что мы часто цитируем о послании к евреям. Почему? Послание к евреям – это было письмо, написанное не к группе людей, живущих в каком-то одном городе, но к евреям по всей Римской империи, которые стали последователями Иисуса, и оно было написано, чтобы помочь им понять происходящее. Итак, откроем Евреям 5 глава. Евреям 5 глава, 1 стих. «Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человека, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Идея в том, что первосвященник нужен, чтобы помогать людям. Он направляет людей назад к жертвоприношениям. Почему? Потому что люди теряют фокус. Нам тяжело долго концентрироваться на чем-то. И священник нужен, чтобы помогать людям фокусироваться и поступать правильно. Но теперь обратите внимание. Евреям 5 глава 2 стих. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Слово «немощь» в греческом и русском состоит из приставки «не», соединенной со словом «мощь». У священника нет мощи, нет силы. Ощущал ли кто-либо из нас упадок сил в самый разгар жизненных событий? Чувствовали ли вы, что путешествие к безгрешности оказалось намного дольше ваших ожиданий? Удивляло ли вас когда-либо, насколько незрелым образом вы реагируете на то, на что-то или на кого-то? Были ли у вас дни, когда вы игнорировали Бога и поступали по-своему? Вот почему мы читаем далее в главе 3. Евреям 5 глава, 3 стих. «И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Он должен делать это для самого себя, поскольку священник такой же, как и мы». Евреям 7 глава, 28 стих. «Ибо закон поставляет первосвященниками человека, имеющего немощи. И мы обнаружим, что цель одеяния этого человека – напомнить всему народу, что он человек, облажавшийся так же, как и мы. У него просто головной убор немного другой». Интересно, правда? Мне это нравится, и вот почему. Это идет вразрез идеи, которая очень популярна и при этом очень парализует. Людям свойственно думать, что Бог – используют совершенных, тех, кто никогда не выходит из себя, никогда не пропускает церковь, блестяще знает свою Библию, у которого есть ответы на все вопросы. Понимаете, о чем я говорю? Как будто чем больше вы поставили религиозных галочек, тем больше шансов, что Бог будет использовать вас. Но послание к евреям говорит, Бог поставляет на служение таких же людей, как и вы. Когда Бог говорит, соберите все собрание, Он учит народ о том, как Он использует, кого Он использует. Да, мы переоденем этого парня, но помните, что, во что он был одет, когда впервые шел? И это приводит нас к хорошему вопросу. Кого использует Бог? Когда вы посмотрите на него с более широкой точки зрения, ответ станет даже более ясным. Исход, 3 глава, Моисей. Когда Бог впервые явил себя этому герою, тот сказал, кто я такой? Исход, 4 глава, снова, я призываю тебя. Ответ, я никогда не был хорошим оратором. Я косноязычен и плохо говорю. Что делает Моисей? Ищет отмазки. Книга судей, Гидеон. Соседский народ нападает на его страну, и он прячется во время исполнения домашних обязанностей. Бог говорит, я хочу тебя использовать. Посылает ангельского посланника, судей, 6 глава, 12 стих. Называет его могучим воином, говоря, Бог с тобой. Гидеон говорит, если Бог с нами, почему мы так живем? Он спорит с ангелом. И в стихе 15, как мне спасти Израиль? «Мой клан самый слабый вроде Аманасии, а я самый незначительный в семье». Мол, на конкурсе неудачников я занял последнее место. Давид, когда Самуил попросил Иессея привести его сыновей, то о Давиде даже не подумали, так как о возможном претенденте на царство. Иеремия. Бог снова являет себя на этот раз человеку по имени Иеремия. Это потрясающе читать слова, которыми Бог сопровождает призвание пророка. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утроба, я осветил тебя». Иеремия, 1 глава, 5 стих. «И еще перед твоим зачатием я знал мой план для тебя». И так далее. Он что, серьезно? Иеремия отвечает, «Я не знаю, как говорить. Я единственный ребенок в семье». Переносимся в Новый Завет. Что здесь сделает Иисус? Он окружает себя неожиданными и совершенно обычными людьми. Использует ли Бог обычных людей? Разве не интересно, что когда мы изучаем, как мужчин и женщин Бог использует на протяжении истории, то видим, что это были не просто обычные люди, но откровенно немощные? Чему Бог пытается нас научить? Посланник евреям говорит, что Бог ставит на служение слабых людей. Говоря, в общем, когда вы читаете в Писании о каком-то высоком, красивом, Бог не использует их. Вместо этого Он заинтересован в следующем. Бог ищет обычных людей совершенно совершать необычный труд. В чем заключается работа священника? Она была в том, чтобы приходить к Богу от лица народа и в рамках систем жертвоприношений. Когда Иисус пришел, Он исполнил закон, правильно? Иисус — это жертва, принесенная однажды и навсегда. Он есть исполнение и финальная точка всей этой системы, потому что система покончена. Что же делать священнику, оставшемуся без работы? Откроем 1 Петра, 2 стих. Мы можем сделать из этого стиха очень масштабные выводы, особенно после того, что мы видели сегодня. 1 Петра, 2, 9 стихи. «Но вы народ избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Угадайте, кто теперь священники? Если работой священника было указывать людям на жертву, и окончательной жертвой является Иисус, что это значит? Это значит, что сегодня каждый, кто следует за Иисусом, теперь является священником. Когда Петр писал эти слова, он не выступал на пасторской конференции, он был обычным, простым людям, человеком, как я и вы. Нет абсолютно никакого различия между несколькими элитными духовными суперзвездами и нами, и всеми остальными. Иллюстрация – гольф. Мне нравится иногда играть в гольф. И порой ребята на площадке спрашивают меня, насколько ты серьезный игрок в гольф. Я мог ответить прямо на камеру, что я обычно играю при 25 градусах по Цельсию. Иногда могу при 20. Если становится холоднее, мне больше не нравится играть. Но когда я на площадке играю в гольф или что-то делаю с группой людей на природе, и погода становится угрожающей, то кто-то обязательно поворачивается ко мне, единственному пастору в группе, и говорит, «Эй, Ты можешь что-то сделать по этому поводу? У тебя же там наверху связи, не так ли? Я обычно напоминаю им: «Эй, я работаю в продажах, не в топ-менеджменте. И это правда, у меня нет особых связей. Мы все люди, наделенные значительной сверхъестественной силой. Мы все в одной команде. И каждый обладает Богом данной уникальностью и одаренностью. Мы все, кто называет Иисуса Христа нашим прощателем и нашим руководителем, мы все избранные, мы призваны, мы искуплены, мы снаряжены и одарены, чтобы сделать чудесный свет Божий явный в нашем мрачном мире. Бог одарил и призвал каждого из нас быть священником. Поднимите руку, если вы священник. Если вы знаете Иисуса, то вы священник. И это значит, что ваша работа — указывать людям на жертву. Правильно? Ваша работа — указывать людям на Иисуса. Ирония судьбы в том, что нас надули. Нас заставили поверить в то, труд для Иисуса требует совершенства. На самом деле оказалось, что служение начинается с нашей уязвимости, когда мы стоим перед людьми и даем им увидеть, что мы ничем от них не отличаемся. Наше призвание подтверждается не нашим совершенством, но нашей уязвимостью, нашей искренностью. Это не какая-то история из нашей жизни, случившаяся 10 лет назад. Это наша история со сегодняшнего дня. Вы избраны, чисты и отделены. Вы указываете людям на Божью истину. Вы царственное священство. И это означает, что все указанное о тех людях применимо и к вам. Как там ваши уши, ваши руки, ваши ноги? Молитва. Пусть наши уши будут открыты, чтобы услышать. Пусть наши руки будут использованы для служения. Пусть наша жизнь будет хождением, достойным нашего признания, призвания во Христе Иисусе. Левит 8, глава 10-12 стихи. Моисей взял масло для помазания и помазал скинию и все, что в ней. Так он осветил все. Он 7 раз окропил маслом жертвенник, помазав его всей его утварью и умывальник с его основанием, чтобы осветить их. Он возлил масло для помазания на голову Аарона и помазал его, чтобы осветить. Масло. Что оно символизирует? Дух Божий. Он говорит этим действием: этот человек покрыт Божьим Духом. И помните, все на это смотрят. И потом, стих 13-14. Затем он вывел вперед сыновей Аарона, надел на них халаты, обвязал их поясами и возложил на них головные уборы, как повелел Моисей Господь. Он привел молодого быка для жертвы за грех, а Аарон и его сыновья возложили руки ему на голову. Если вы были здесь хотя бы несколько недель, то наверняка знаете ответ на вопрос: зачем они возлагали руки на голову тельца? Они исповедовали грехи. Мне это нравится. Они исповедовали свои грехи, как это делает любой человек. И где они это делали? Перед глазами всего народа. И вот люди смотрят, как священник делает перед ними то, что они потом будут делать перед священником. И это посылает всему народу мощное послание. Священник, кроме как своей одежды, ничем особо от вас не отличается. И священник, стоящий перед всеми этими людьми, также получает очень ясное послание. Ты не можешь никому помочь, пока не сделаешь это сам. Это прекрасно. Вы не можете помочь другим справиться с их сломленностью, пока не столкнулись с собственной. Вы не можете помочь другим, пока кто-то не помог вам. Итак, продолжая читать, мы видим, что они участвуют в жертвоприношении на глазах у всех этих людей. И послание совершенно ясное. Да, ты священник. Но когда речь идет о сломленности, ты такой же, как и мы. И потом мы переходим к стиху 23. И там говорится, что же происходило после жертвоприношения. Левит 8 глава, 23 стих. Моисей заколол барана, взял кровь и помазал ею мочку правого уха Аарона, большой палец его правой руки и большой палец правой ноги. Итак, Аарон вымыт и помазан, жертвы принесены. И вот Моисей омачивает палец правой руки в крови и наносит ее на мочку уха и на большой палец правой руки, и потом на большой палец левой ноги. Все совершенно понятно, не правда ли? Нет, на самом деле все выглядит очень странно. Мочка уха, большой палец руки, большой палец ноги. Что здесь вообще происходит? Помните ли вы, что делает кровь? Она покрывает, так? Она покрывает и очищает. Так зачем же кровь на мочке уха? Что вы делаете своими ушами? Слушаете? Правильно? Так что здесь делает? Так что здесь делается акцент на том, кого и что будет слышать священник. Если вы священник, вы не хотите, чтобы у вас в ушах стал неразборчивый шум. Вы хотите слышать ясно. Видите ли вы, что изображается этими картинами? Кровь на мочке говорит о том, что эти уши должны слышать Бога.